Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
В эти дни весь христианский мир вспоминает о тех далеких событиях, когда в Иерусалиме сердца апостолов, омытые и очищенные кровью Иисуса Христа, открылись для принятия Святого Духа. В тот день родилась Святая Церковь Божия. И, начиная нашу программу, давайте откроем Деяния Святых Апостолов и будем читать со второй главы, с первого стиха и выше. «При наступлении же дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Цель этой передачи – напомнить всем нам о тех далеких событиях, которые связывают духовную жизнь каждого из нас с жизнью церкви первых христиан. Об учениках написано, что они были единодушны в ожидании Святого Духа. Хочется пожелать, чтобы это единодушие наполнило и в наши дни наши сердца, чтобы Дух Святой в обильной мере проявил себя в жизни наших поместных церквей. День рождения церкви. Так называется наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с Господом и будьте благословенны.
О, Дух Святой, Тебя умоляем, благослови, силу излей. Перед Тобою сердце склоняем, нас не оставлю, любовью согрей. Святой, Ты все наполняешь, счастье и радость душам даешь. Путь наш во мраке сам освещаешь, и в дом Отца на небо ведешь. Молим Тебя, там, где Спаситель подвиг.
поздравляю вас с великим христианским праздником Троицы, с днем сошествия Духа Святого на апостолов. Деяния святых апостолов, 1 глава, 4 и 5 стих. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Мы прочитали о Божьем обещании, о Божьем обетовании. И Христос говорит, что Бог наш Отец. В Ветхом Завете, кстати, эта тема, она не раскрывается. А Новый Завет очень много говорит нам о том, что Бог наш Отец. И наш Отец нам что-то обещал. И это обещание заключается в том, что ученики будут крещены Духом Святым. Конечно, для учеников это было не совсем понятно. И тогда Христос им поясняет. Он говорит, что Иоанн крестил водою, а по-русскому соответствует греческому слову «погружать». В данном случае при Иоанном крещении они, то есть люди, которые крестились, были погружены в воду. Здесь же Христос говорит о том, что ученики будут крещены Духом Святым, то есть через несколько дней они будут погружены в Дух Святой. И действительно, это было слово, сказанное Иисусом Христом, это слово обетование, слово обещание. И мы знаем о том, что прошло несколько дней, буквально 10 дней после этих слов, и это обетование исполнилось. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 6 стих. «Бог сказал: вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом». Но для того, чтобы это обетование исполнилось, Бог ставит условия. И это условие, оно заключается вот в чем. Он говорит им, 4 стих, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Очень простое условие. И, кстати, чтобы человеку получить спасение, живя на этой земле, спасение у Бога, тоже есть определенное условие, и оно несложное. И если человек выполняет условие, которое Господь сказал на страницах Священного Писания, человек получает спасение, получает духовное возрождение, крещение Духом Святым. И все это Господь записал на странице Священного Писания. Так вот, Христос ученикам говорит о том, чтобы они не отлучались из Иерусалима, но ждали обещанного от Отца. И мы читаем в этой же главе, в 1 с 12 стиха. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, когда Христос вознесся от этой земли к Отцу Небесному, называемый Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути, и придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его». Они выполняют повеление, которое сказал им Иисус Христос. Они возвращаются в Иерусалим, они не рассеиваются по всей земле, как будет потом. Они не возвращаются в свои дома, но они возвращаются в Иерусалим, написано, и пребывают единодушно все вместе в молитве и молении. Кстати, если мы читаем ниже, то не только 12 апостолов, но ниже написано, что они там проводили собрание, и было около 120 братьев вместе, которые ждали вот то, что Господь обещал им перед своим восхождением на небо. И вот проходит несколько дней, я уже сказал, буквально 10 дней после того, как Христос сказал, и обетования, обещания Божии, они исполняются. И, конечно, это великое благословение для учеников. Они поверили, они ожидали, и Господь исполняет свое слово. И вот наступает день Пятидесятницы. Деяния, 2 глава, с 1 и по 4 стих я прочитаю. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Бог исполняет свое обещание. Он крестит учеников Духом Святым. Об этом мы читаем в Священном Писании, об этом мы сегодня говорим и об этом мы сегодня проповедуем. Это мы сегодня также и празднуем нашей церковью. Написано «И исполнились все Духа Святого». Первый раз исполнение Духом Святым – это есть духовное крещение – или крещение Духом Святым. Мы прочитали в первой главе обещание Божие, будут крещены Духом Святым. А во второй главе мы прочитали, и исполнились все Духа Святого. Это не опечатка, это истина Божия. Первый раз исполнение Духом Святым, это есть крещение, это есть погружение в Дух Святой. Есть места Писания, подтверждающие эту истину. Это Деяния святых апостолов, 11 глава, с 15 по 16 стих. Это первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. И многие другие места, которые говорят об этом. Крещение, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, происходит один раз в жизни. А исполнение Духом Святым – помимо вот этого момента, когда человек совершает покаяние, когда человек отдает свое сердце на служение Богу, оно может и должно повторяться множество раз в жизни. Об этом мы читаем также Деяния святых апостолов, 4 глава, 8, 31 стих. 6 глава Деяний, 3 стих и 5, 7 глава, 55 стих. Об этом вы можете прочитать самостоятельно. И есть еще место в Священном Писании, это послание к Ефесянам, когда апостол Павел, это 5 глава, 18 стих, апостол Павел учит церковь и говорит о том, чтобы они не упивались грехами этого мира, но чтобы они исполнялись Духом Святым. Многие христиане сегодня не имеют силы, не имеют сегодня, возможно, жизни в себе. Поэтому Писание побуждает нас к тому, чтобы мы исполнялись Духом Святым для жизни повседневной и для служения Богу нашему. Итак, по Писанию, по Божьему обещанию – в день Пятидесятницы ученики были крещены Духом Святым. Это было величайшее благословение. Это было величайшее служение. Это действительно было событие, которое потрясло людей, которые находились на том месте. Это событие, которое потрясло всю Вселенную. Дух Святой сошел на апостолов. И апостолы об этом свидетельствовали, и люди видели что-то необычное, что-то сверхъестественное. И дальше, если читать вторую главу, Петр объясняет, почему это произошло, что это за чудо и что это за действие. Это действие Духа Святого в сердцах верующих людей. Второе обещание, о котором также написано в Священном Писании и которое исполнилось в день Пятидесятницы, 8 стих, 1 глава Деяния святых апостолов. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Несколько дней до того события, которое произошло в день Пятидесятницы в Иерусалиме, ученики находились в страхе. Вы вспомните, когда Христос был распят, они, написано, находились в заперти, в доме из-за страха, из-за опасения от иудеев. Если читать в Евангелии от Луки, то там даже написано, что когда Христос пришел после своего воскресения, то они даже Христа испугались. Они не узнали и испугались, они думали, что видят духа. Вот в таком паническом, в таком состоянии страха они находились в то время. Проходит 50 дней примерно, и ученики в день Пятидесятницы исполняются Духом Святым и наполняются силой Божией. И с дерзновением, без страха, без какого-то трепета, колени у них не дрожат, но они смело стоят перед народом и проповедуют о имени Иисуса Христа. Петр, простой человек, но когда Господь дает ему мудрость и силу свыше, он стоит перед народом израильским, да и перед всеми людьми, которые находились в то время в Иерусалиме, и говорит: «Твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» И Петр им говорит, что покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Петр, который несколько дней тому назад из-за боязни также отрекся от Иисуса Христа, он имеет смелость, имеет силу в Духе Святом и проповедует эти дерзновенные слова. Тысячи людей обращаются к Господу и присоединяются к церкви. Во втором послании к Тимофею, 1 глава, 7 стих написано: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы». И то, что совершают апостолы, это действие Духа Святого. Когда-то Христос ученикам сказал, что когда Он пойдет на небо, то Он пошлет Духа Утешителя, который будет свидетельствовать о Христе. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Бог использует апостолов как орудие в своих руках, но это действие Духа Святого. Если мы где-то получаем успех, видим успех в своем служении, дорогие братья и сестры, это не наша заслуга, это, возможно, не наше действие. Мы только орудие в руках Божьих. И если Господь нас использует, то плоды этого служения, этого дела – они видны. Так было в служении апостолов в день Пятидесятницы. И далее мы видим, что Господь исполнял их Духом Святым, и они совершали служение и имели в этом благословение. Поверив в Иисуса Христа, мы также входим в церковь нашего Господа. И это не наша заслуга, дорогие братья и сестры. мы получили возрождение духовное. Мы также были крещены Духом Святым. И по милости Божией мы, как и апостолы в свое время, мы также входим в Церковь Иисуса Христа, Церковь Святую и Непорочную. Послание к Титу апостол Павел пишет, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Итак, праздник сошествия Духа Святого на учеников – это праздник всех христиан, верой принявших Христа в свое сердце и получивших духовное возрождение. Это праздник Церкви Иисуса Христа. Это день рождения славной и святой невесты Господа нашего. Это праздник, утверждающий в непреложности и неизменности Божьих обетований. Это также праздник Божьего откровения. Бог говорит нам о своей сущности, что Он триединый, вечный и неизменный Бог. Бог Отец, Сын и Дух Святой, как написано в Священном Писании, что три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Дух Святый, и три, и сии три суть едина. Богу нашему слава за это откровение сегодня для нас. Богу слава, что однажды Он Духом Своим Святым сошел на апостолов и образовалась Церковь. Богу слава за то, что однажды Он нас возродил Духом Святым и нас сопричислил к Своей Церкви святой и непорочной. Богу слава за то откровение, которое Он нам дал. И это откровение свыше. Сегодня многие люди не понимают эту истину, а мы понимаем. Мы понимаем и принимаем нашего Бога, что Он триединый и вечный и святой. В этот день мы Ему поклоняемся. Ему за все слава, нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Когда в Библии сердцем читаю откровения благие Твои, я Тебя, Дух Святой, призываю. Объясни, Дух Святой, объясни. И становится истина света, и пророчества Божии сны. Только Ты, Дух Святой, можешь это, о посланник небесной страны. Ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята Тобой согрета, утеши. Отвергают призывы Твои и бросают в лицо мне насмешки. Я прошу, Дух Святой, защити. И могу я стоять под ветрами, не сгибаясь от злобы людской. Я Твоими хранима руками, о, защитник невидимый мой. Тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята Тобой согрета, утеши. Те, кто просят меня, говори. Слово Божье для них открываю. Я прошу, Дух Святой, умудри. И польются живою рекою водопады Господней любви. И ликую я вместе с тобою. Говори, Дух Святой, говори.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», и сегодня мы размышляем на тему о сошествии Духа Святого на апостолов. Тема основана на словах, взятых из контекста первой главы «Деяния святых апостолов». «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Оставайтесь с нами, не переключайтесь и будьте благословенны.
Тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой.
Горстка учеников собраны в комнате, имеющих обетование или же повеление от Бога ждать. И вот эти люди в еще очередной день, в день праздника, день, когда совершается вот этот праздник, день Пятидесятницы, как мы с вами читаем, когда улицы Иерусалима полны народу различных племен, различных народов, вот эти люди, которые собрались, они находятся в этой комнате, и они молятся Богу. Как мы с вами читаем в первой главе Деяний, с времени взятия Христа до времени сошествия Духа Святого ученики занимались тем, что общались друг с другом и в основном проводили время в молитве и молении, как мы с вами читаем 1 глава 14 стих Деяний. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Вот это то, чем было постоянно занято их сердце. И если мы с вами передвинемся или же перенесемся в наших мыслях вот в то время, друзья дорогие, о чем бы мы с вами думали? Все, что нам оставил Христос, или все, что Христос сказал, уходя, будьте в этом месте и ждите. Что бы ждал ты? Что бы ждал я? Он сказал, что нужно быть крещенным. А что это значит? Ты и я, мы знаем, что такое быть крещенным Духом Святым. Ну, наверное, из Ветхого Завета мы с вами можем извлечь моменты, когда Дух снисходил на людей. Один из таких моментов мы с вами вспоминаем, когда мы читаем историю про Саула, когда он гонялся за Давидом. И мы с вами помним этот момент, когда он посылает одних слуг, эти идут, и Дух сходит на них пророчески, и они начинают пророчествовать. Посылает вторых и на тех, и третьих посылает и на тех сходит, сам идет. Что это за сила? Друзья, что это за крещение Духом Святым, которое нельзя объяснить? И вот эта горстка людей, которая проводит свое время в общении друг с другом и в молитве и молении, написано, слышится шум. Шум с неба, как от несущегося сильного ветра, наполняет весь дом, где они находились. И что потом? Языки, которые слышат другие народы и понимают их, говорящие о делах Божьих. Нам иногда кажется, что можно как-то разложить все по полочкам, можно сказать, вот у него есть такая характеристика, вот так он себя проявляет. Но можем ли мы действительно по-настоящему объять необъятное? Когда-то, во время жизни Христа еще, был один человек, звали его Никодим, и он пришел к Иисусу ночью. И там Христос сказал одну фразу. Когда он сказал о рождении свыше, да, и Никодим чесал свою голову и думал, как так может быть? Он говорит, ты много знаешь. Но даже твои знания, ты всю жизнь прожил, ты изучал внимательно Писание, но даже твои знания не помогают тебе никак понять Дух, Дух Божий. И там Христос дает характеристику такой, он говорит, Дух дышит где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Друзья дорогие, понимаем ли мы, какой праздник сегодня у нас? Понимаем ли мы до конца, наверное, то, что мы сегодня празднуем? Может быть, для кого-то из нас определенные порядки, определенные традиции, они сегодня и являются вот этим проявлением, но мы должны понимать, что в этом вся и уникальность Святого Духа, что Он может поступить по-разному. Он достигает одной цели, у Него есть одна цель – явить славу Божью, но Он достигает сегодня, может быть, по-разному. Иногда, друзья, мы, если будем честными, мы, наверное, ограничиваем его как-то своим пониманием. Нам кажется, ну вот что мы знаем, вот этого достаточно. Вот нам кажется, вот Бог так должен поступать. И вы знаете, иногда Бог хочет открыть себя в чем-то другом. Ну вот как вот с Моисеем было. Вы знаете, как часто Бог говорил из горящего куста? Ну не часто. По крайней мере, я знаю только вот один раз, когда он говорил так, из Писания. И Моисей мог бы сказать: так, ну что я знаю о Боге, я знаю вот это, но никогда Бог не говорил с горящего куста, наверное, там не Бог. Но, знаете, он пришел, он услышал голос Божий, и все сомнения ушли. Он понял, что там Бог. И можно было как-то подумать, поразмыслить, сравнить с прошлым и сказать: ну никогда такого не было. А вы знаете, вот так вот Бог проявляет себя. И кто мы, люди, которые сегодня можем ограничить Бога и сказать: ну, Дух Святой должен вот так поступать или должен вот так действовать. Естественно, у нас есть Писание, которое приоткрывает действие Божие. И как тяжело было первым христианам как-то справиться с этой мыслью. Все-таки мы по-человечески хотим как-то все облечь в определенные рамки, сказать: вот, вот должно быть какое-то правило. А Дух продолжает дышать там, где Он хочет, как Он хочет. И поэтому, как важно, я хотел бы, братья и сестры, подчеркнуть сегодня для нас прежде всего, как важно быть способным слышать и различать Его голос. Как это важно. Я хотел бы обратиться снова к текстам, которые сегодня читались, напоминались в течение дня. И когда я размышлял об определенной теме, связанной с Духом Святым, вы знаете, я пришел для себя к определенному, ну не скажу откровению, но как-то по-особенному я посмотрел на вот этот момент, о котором сегодня уже проповедовалось. Вот связанное с Иисусом Христом, связанное с Его предсказанием о пришествии Духа Святого. Вы знаете, ученики знали Христа, насколько они смогли. Вот за эти три с небольшим года, сколько они ходили с Ним, они знали Христа. Они знали, что это великий Учитель. У них даже было откровение, что Он Сын Божий. Но были моменты, когда они просто столбенели и разводили руками и говорили: вот не знаем. Вот вы помните, было много моментов таких. Бывали моменты, когда Христос начинает говорить притчу, казалось бы, все сказал, а ученики уходят и говорят: Господи, ну объясни нам, потому что ну никак не понимаем. Казалось бы, все вроде простым языком, не понимаем, объясни нам. Были моменты, когда вроде считают за Сына Божия, Христос усмиряет бурю, да, вы помните, на море они были, усмиряет все, они говорят, приходят в изумление, говорят: как, кто это? Это же их слова. Кто это, что ему и море, и ветер повинуются? Как так, имея откровение, зная, что это Сын Божий, откуда такой вопрос? И вот бывали такие моменты, когда, вы помните, с самарянкой Христос беседовал. Они приходят, приносят пищу, говорят: ну, Господи, надо уже подкрепиться. Он говорит: у меня есть пища. Кто принес ему пищу? Не понимают. Казалось бы, с одной стороны, понятно, знакомая личность, вместе всегда в общении, а бывали такие моменты. Вы знаете, друзья, на что я наткнулся? Вот в момент перед тем, как Христос говорил о Духе Святом, вот то, что мы с вами читаем в 14 главе Евангелия от Иоанна, до этого момента, друзья, 13 глава Иоанна. Вот если у учеников были какие-то моменты, где они не понимали, недопонимали что-то, 13 глава говорит о том, что на них 9 вал нахлынул. Вы знаете, это было все. 13 глава говорит о том, что ученики были в таком замешательстве, о чем даже вера их пошатнулась. 14 глава, если мы с вами откроем, откройте, пожалуйста, 14 главу Евангелия от Иоанна, и мы с вами в самом начале даже читаем, что происходило с ними. Написано: вера их поколебалась. Христос должен был после всего того, что произошло в 13 главе, и мы сейчас кратко об этом упомянем, пройдем это, Он должен был сказать: да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Вы понимаете, до какого момента дошли ученики? Что-то стало происходить, они думали: мы, наверное, что-то не понимаем, что здесь происходит. А что же происходит в 13 главе? А все начинается с этой вечери ихней, с тогда, когда они находятся в горнице. Христос готовит их сердца, и вот начинается первое действие. Он умывает ноги им. И непонятно, почему Христос? А где эти слуги? А что, мы не побеспокоились, чтобы кто-то это сделал? А Христос это делает. И Христос пытается им достучаться до них, они не понимают. Петр смотрит на это, говорит: Господи, не умоешь ног моих. А Христос тогда ему что говорит? Нужно. И потом у Петра тогда все наоборот происходит. Господи, тогда все умой. Понимаете, он не может остановиться, он не может понять Христа. То не надо, то давай тогда все. И Христос говорит: не надо тебе все. Что дальше происходит? Не успело это произойти. Мы с вами видим, что Христос предсказывает о предательстве. И он в 22 стихе, мы с вами 13 главы читаем, что когда он только сказал, что из вас будет тот, кто предаст меня, что они что тогда делают? Тогда ученики, 22 стих мы читаем, озираясь друг на друга, недоумевали, о ком он говорит, они тоже не понимают, что же такое-то. Все вроде свои, 3 года вместе. Как так, Господи, о чем ты говоришь? Опять недоумевание, волна за волной. Как только это произошло, да, мы с вами видим, Христос дает кусок, обмакивает кусок, дает Иуде. Говорит, то, что делаешь, делай скорее. Друзья дорогие, ну мы с вами читаем, мы даже, наверное, до конца не можем понять, каким образом не поняли люди. А что мы с вами читаем, 28 стих. Но никто из возлежавших не понял, к чему он сказал ему. Братья и сестры, ну вы можете себя поставить в это положение? Ну поставьте себя, Христос только что говорит, я кому пообмакну и дам, тот предаст меня, что еще непонятно? Каким языком еще надо было сказать? А ученики не понимают. Нам кажется, мы не понимаем учеников, а ученики Христа не понимают. Но представляете, что происходит в их сердце? Они, наверное, еще не справились с тем, как Христос им помыл ноги, они думают, все еще обмысливают это, как это может быть, да? А тут Христос одно за другим, и вот это вот все вносит вот это своего рода волнение, трепет и непонимание, смущение в их сердца. После этого даже мы с вами, это ж не заканчивается на этом все, читаем эту 13 главу дальше. Казалось бы, ученики еще с этой мыслью не могут понять, почему Иуда ушел. Ну, наверное, пошел деньги, наверное, как мы с вами читаем. Христос, наверное, подумал, что надо купить что-то, да? Вот это они думают так. А Христос дальше продолжает. Дальше что происходит? Он говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Еще одна новость. Что же такое, Господи, что сегодня за вечер такой? Одни загадки, ты одно говоришь, другое, и мы не успеваем понимать. И они говорят, как так не может идти? И они опять в недоумении находятся. Петр спрашивает, куда идешь? Господи, куда ты идешь? А он мало того, чтобы не ответил на этот вопрос, он говорит, знаешь что, а петух не пропоет, ты трижды отречешься от меня. Это вообще был удар, и Петр, я не знаю, как Петр справился с этими мыслями, честно говорю. Он первый из тех, кто горел, говорит, да я за тебя жизнь положу. Христос говорит, а ты вообще трижды отречешься от меня? И представляете, что происходит? И поэтому не зря 14 глава, она начинается с этого слова. Христос, понимая их, он говорит, не смущается сердце. В каком смущении должны были быть ученики? В каком смущении? И мы сегодня, друзья, думаем, что нам все понятно, нам все открыто. Вы знаете, я скажу, что тема о Духе Святом – это такая глубокая тема. Как и о Боге нашем. Нам кажется, что мы знаем. А то, что мы знаем, наверное, 1% не стоит, что мы знаем о Боге. Естественно, Писание нам открывает многое, но это даже многое, оно в полной не вмещается в наше сознание. Поэтому хотелось бы сегодня приоткрыть, друзья, вместе с вами еще раз поразмыслить. Ведь мы недалеко ушли от учеников. Нам иногда кажется, что мы намного выше их, намного умнее, я не знаю, мы намного продвинутее. Но вы знаете, они общались, они жили бок о бок со Христом. Они 3 года, не 3 дня, не 3 месяца, 3 года, даже больше. Постоянно видели, они были свидетелями, сегодня уже брат передо мной говорил, они были свидетелями. Мы с вами сегодня слышим об этом, мы с вами читаем об этом. Они видели своими глазами. И не могли вместить. Прошло 2000 лет. И нам кажется, что мы сегодня эксперты. Но это далеко не так. Поэтому все, на что я хотел бы сегодня обратить наше внимание, братья и сестры, чтобы мы с вами могли смирить свое сердце. Могли в этом смирении подойти к Богу. И еще раз просить Его о Его откровении, чтобы Бог позволял нам еще и еще больше и глубже читать Писание, чтобы мы могли понимать Его голос, чтобы мы могли понимать, где Он дышит, потому что ведь мы же живем жизнью практически. Вы знаете, мы с вами слышим здесь слова Божьи, а потом мы выходим на улицу, мы идем домой. Братья и сестры, мы идем на работы свои, мы идем в школы, мы идем в наш мир. И что там, Бог заканчивается? А там Бог действует. Бог действует через обстоятельства, Бог действует через людей, Бог действует через верующих людей, Бог действует через наших начальников, через правительство наше, через законы действует. А мы готовы это воспринять? Мы готовы увидеть там Бога? Можем ли мы это сегодня или нет? И вот здесь, где мы останавливаемся очень часто, здесь, где мы с вами чувствуем, что... А что делать? Законы нечестивые, да надо, наверное, восставать против этого нечестия, давить его, а может быть, не надо давить. А может быть, другим методом сегодня Бог хочет, чтобы мы воспользовались? Готовы ли мы это узнать, прочитать, увидеть эту волю Божию? Я хотел бы сегодня, друзья дорогие, вместе с вами, размышляя об этом, обратить наше внимание вот на одну характеристику Духа Святого. Вы знаете, одну, и я знаю, что мы ее абсолютно не раскроем во всей полноте, но хоть чуточку хотя бы мы могли бы обратить на вот это качество Духа Святого, о чем сегодня уже проповедовалось и говорилось. И это слово «утешитель». Мы с вами читаем несколько стихов из 14 главы, 14, 15 и 16 главы Иоанна. «После всего того смятения, которое произошло в сердцах учеников и в их мыслях», он говорит так, это с 15 стиха читаем 14 главы, с 15 по 19 мы читаем текст. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его». И не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Следующее место мы с вами читаем, Иоанна 14 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». На 15 главу переходим, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». И 16 глава, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Вот эта сторона, которую здесь Христос говорит. Он говорит о Духе Святом, но он говорит о нем как об утешителе, естественно. Естественно, это было очень важно для учеников в тот момент, как я уже сказал, когда вера их начала шататься, колебаться, как бы они были смущены. Не то, что они перестали верить в Бога, но они были смущены очень сильно. Слишком много всего в один раз. И он говорит здесь интересный момент такой, что «я умолю Отца», да, мы прочитали 16 стих, «и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Вот слово «другой», он означает, если мы смотрим с оригинала, то слово «другой» означает не просто «другой», а «идентичный», «такой же» по своим качествам, по своим характеристикам, то же самое. Да, мы с вами читаем, что он будет с вами вовек, мы с вами читаем, «да пребудет с вами вовек», то есть его постоянство. Это то, на что ученики, может быть, даже не могли претендовать. Они думали, ну что же так, Христос вроде здесь с нами, и не всегда Он с нами, как они постоянно за Ним ходили, то Он уходил, то они как бы вынуждены были прерывать вот эти общения. А Он здесь говорит, тот Дух, которого я пошлю, Утешитель, особенность Его, Он всегда будет с вами. Другой момент, что это источник истины, Он говорит, что это Дух истины. То есть они могли иметь эту уверенность, что они не заблудятся больше, что истолковано будет то, что им даже непонятным. Следующее, он будет доступен к познанию верующим. Потому что, как здесь Христос говорит, что потому что вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. И последнее, это то, что его постоянное пребывание внутри человека, не вокруг. Вне зависимости от местоположения, где ты будешь. Будешь ты в храме, значит, Бог будет с тобой говорить. Вышел ты за пределы Иерусалима, все. Ты, как американцы говорят, you're on your own. Да? То есть ты сам на себя оставлен, абсолютно нет. Он говорит, он постоянно с вами будет, где бы вы ни были. И это его обетование, которое Христос говорит об этом утешителе. Какое утешение сегодня получал ты? Какое утешение получал ты вчера? Какое утешение или каким утешением была наполнена твоя жизнь за прошедшие года, может быть? Ты думаешь, это благодаря тем людям? У тебя, может быть, есть друг, который каким-то образом услышал о твоей проблеме, переживаниях, он отреагировал, и ты сегодня благодарен ему до конца жизни за то, что он поддержал тебя? Это на своем месте. А подумал ли ты о Боге, который стоит за этим другом? Подумал ли ты о том, что это Бог
всякого утешения, которое использовал этого человека, использовал обстоятельства, использовал еще что-то для того, чтобы утешить тебя, потому что Он есть Бог всякого утешения. Самая маленькая твоя проблема, самое маленькое твое переживание, тебе кажется, оно маленькое, а Бог об этом знает. Бог, который знает еще, наверное, прежде, чем оно случилось. Он уже выходит к нам навстречу, дорогие друзья. Неужели мы не можем быть сегодня по-особенному благодарными Богу за это утешение, которым Он продолжает нас утешать? И если ты сегодня, может быть, тебе кажется, да сегодня никто меня не видит, казалось бы, вроде сильно и не прячу, может быть, и вот есть какие-то скорби, и никто меня не замечает. Я хочу сказать тебе, дорогая душа, что Бог это знает. И Бог сегодня выходит тебе навстречу. Но передо мной брат сказал очень хорошую мысль. Если сердце не в мире с Богом, очень тяжело принять утешение от Бога. Все должно быть на своих местах. Нужно сначала иметь мир с Богом. Нужно иметь эти отношения с Богом. И тогда это утешение, оно будет настолько близко, настолько исцеляюще, что ты даже себе представить не можешь. Нам иногда кажется, ну если человек со мной не поговорит, ну вот как оно будет? А вы знаете, да лучше, чем Бог, никто не утешит. Никто, ни один психолог, какой бы он грамотный ни был, сколько бы у него ни было тактик, подходов, вы знаете, ни один из них не принесет это утешение, как Бог. А мы иногда возлагаем свою надежду на человека, а все потому, что отношения с Богом неважные, не сильные. Бежим к Богу тогда, когда оно уже совсем тяжело. Когда нам что-то нужно, тогда мы вспоминаем, что Он есть все-таки. И, может быть, стоит у Него попросить. А не таких отношений Он ждет. Он ждет очень близких и тесных отношений, друзья дорогие. Это Бог всякого утешения. И еще один момент, на который я хочу обратить наше внимание, мы будем молиться, это Его цель. Почему Бог утешает нас? И мы с вами об этом читаем. 4 стих. «Утешающий нас во всякой скорби нашей». Для чего? «Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Друзья дорогие, понимаем ли мы эту ответственность? Вот этот Дух, Дух-утешитель, которого сегодня наполняет, мы так верим, каждого из нас, Дух, который утешает нас каждый день и в день по нескольку раз, это не для того, чтобы просто пользоваться этим, это для того, чтобы учиться. И если ты сегодня переживаешь вот это утешение Божие, Бог тебя сегодня учит передавать это утешение другим. Он хочет научить тебя быть утешением для других вокруг тебя. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих. Апостол Павел дает повеление. Он говорит так. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных». А знаешь ли ты людей, которые малодушны? Что значит «малодушный»? Это значит, может быть, не совсем доверяющий Богу. Это значит, человек, который еще колеблется, у него возникают обстоятельства, он не знает, как поступить. Он спрашивает, а где же ты, Бог, которого вроде как должен меня защитить, что со мной случается? Вы знаете, Бог говорит, ты, который сегодня знает Духа Святого, знает Его голос, знает Его утешение. Сегодня ты и я, мы призваны утешать таких людей. Чтобы их утешать, их нужно замечать, их нужно увидеть. И я очень часто с этим не справляюсь, вы знаете, это моя проблема, что не всегда видишь, не всегда обращаешь внимание, а значит, где-то ты теряешь вот то возможности, которые Бог перед тобой дает. Друзья дорогие, есть один пример, я его очень вкратце напомню, это Деяния 4 глава 36-37 стихи. Там об одном человеке сказано, Варнава его звали. И вы помните, у него прозвище было. Я не знал, что ученики прозвище давали. Я думал, что это только в наше время прозвище дают. А и тогда даже это было. Но это хорошее прозвище было. И мы с вами читаем 4 глава, 36-37 стих. «Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продал ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». Вот это как бы такое вступление. Мы с вами в жизни Иосии, которого звали или прозвали Варнавы, вот имеем небольшое вступление. Но интересно, прозвище дали «Сын утешения». А почему? Я не думаю, что потому, что он всем говорил, что вот я вот утешитель, приходите ко мне, я утешу. Вы знаете, люди посмотрели на него и увидели, что вот этот дух, утешитель, его наполнил, научил, и он дальше всех утешать начал. И прозвали его. Знаете, настолько сильно в нем было это утешение, что люди просто не могли не назвать его таким именем. Говорит, ты сын утешения, сын ободрения, сын, который приносит созидание, поддерживает, не разрушает, не ломает веру, поддерживает. И ученики очень сильно дорожили этим человеком. Вы знаете, есть три момента, которые я выписал для себя, которые подчеркивают его вот это утешение, его участие в жизни церкви. Мы с вами читаем Деяния 9 глава 27 стих, где он приводит Павла к апостолам после того, когда произошло обращение Павла, да, и он приводит их к ним для того, чтобы сказать, это брат наш. Казалось бы, вот этот один момент. Второй момент, 11 глава, где он Павла приводит, опять же, в Антиохию для проповеди язычникам. Опять же, его инициатива, опять же, не его, конечно же, мы понимаем, Дух Святой ведет его к этому. И 15 глава Деяний, где он происходит, казалось бы, конфликт. Да, вот это для меня место до сих пор еще даже такое немножко вызывающее напряжение, когда я его читаю, не понимаю, что там действительно произошло. Но там произошел какой-то спор. Да, и вы помните, Павел не захотел брать Иоанна Марка, вот, а Варнава вступился за него. Вот понимаете, вот это характер. Характер человека, который живет духом утешения. Он созидает. Он приносит вот это ободрение и облегчение в жизни других. Я думаю, что вы встречались, наверное, с теми, с другим типом людей. Вы встречались с людьми, которые пообщаешься, и ты напряженный. Ты вроде бы ничего не произошло, вы не поспорили. Нет, все нормально. Но разговор был какой-то такой жестковатый. Вы себя чувствуете как-то, вы приходите домой, вы себе, может, места не находите, да? Вы не поругались, нет, ничего не произошло такого. Но что-то такое произошло. Не было вот этого утешения, да? Не было вот этого бальзама. А бывали такие, наверное, люди, с которыми поговорили, у вас, вы на облаках, вы просто не можете себе места найти от радости и счастья. Бывало такое? Бывало, наверное. И это не потому, что эти люди психологи, с кем вы побеседовали, а потому что, скорее всего, Бог там был. И утешение это было проявлено к вам через этого человека. И хочется, друзья, чтобы вы, выйдя отсюда, не только в молитву помолились, а пришли домой и начали утешаться, знаете. Вот то, что мы сегодня переживаем, что бы то ни было, даже самые маленькие трудности и сложности нашей проблемы, принесите их Богу. Помолитесь об этом, попросите Его утешение, самое лучшее утешение. И второе, как я уже сказал, нам нужно учиться утешать других. Нам нужно учиться быть этим инструментом утешения для других. В своей семье, за пределами семьи, в своей церкви. Благослови нас Бог. Аминь.
Остается только напомнить, что радиопрограмму «Благая весть» вы можете слушать по субботам с 7 часов вечера и в воскресенье с 7 часов утра.
Также мы приглашаем вас посетить нашу церковь, которая находится по адресу 1746 Дэвис Роуд, Саус Эллен, Орегон, 97306.
Хочу напомнить, что сегодня мы размышляли на тему о сошествии Святого Духа на апостолов. Тема была основана на словах, взятых из контекста 1 главы Деяний апостолов, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Время нашей передачи подходит к концу, и если Господь продлит нашу жизнь, мы снова услышимся ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока я желаю всем вам и всем, кто с вами, благословенной жизни со Христом, и спасибо, что слушали нас.
Когда в пути к небесной родине, чужой, и если все друзья смерть своей рукой.